Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры о том, что нужно сделать, чтобы в России возобладала эпоха промышленного, а не спекулятивного капитала. Вопросы и предложения по темам нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru. В разделе «Программы» ищите программу «Фарватер» и пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопрос можно отправлять в WhatsApp и Viber. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-3800. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. А прямо сейчас давайте вернемся к идеям Дмитрия Менделеева, к его аксиомам. В прошлой программе мы показали, что экономические аксиомы знаменитого химика описывают, как торгово-промышленные отношения меняют судьбы целых государств.
Итак, методики и аксиомы, предложенные Дмитрием Ивановичем Менделеевым, также являются исключительными практическими. Рассмотрим несколько примеров. Пример номер один, аксиома 4. Фритрейдерство, свободная торговля, как известно, не отменяет фискальных пошлин. Англия и другие страны и раньше, и сейчас защищают свои рынки алкоголя, в первую очередь потому, что тут сосредоточено их акцизное налогообложение. Что у нас с доходами в бюджет от производства и продажи алкоголя? В 19 веке около 20%, во времена СССР примерно 30%, сегодня 1 или 7%. Естественно, нужно срочно вернуть эти средства в казну государства, тогда не придется принимать дефицитный бюджет. Это и есть патриотизм и трудолюбие в действии. Пример 2, аксиома 3. Когда обналичиваются деньги, невозможно не только измерять, но и управлять экономикой. В этом случае, что бы мы ни делали, в примере один, да и в целом, у нас нет шансов на справедливость, а следовательно, на трудолюбие и патриотизм. Невозможно представить себе обналичивание денег и уход от уплаты налогов и сборов в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования в общественно полезных целях. Это абсурд. В 2014 году мы успешно провели Олимпийские игры в Сочи. И только ленивый не ругал правительство и президента за огромную сумму, потраченную на их проведение. Но оказывается, что затраты на Олимпиаду 2014 года меркнут на фоне той суммы, которую один бизнесмен вывел через молдавские и другие схемы из сферы национального использования. Для того, чтобы не допускать практики подобного рода, необходимо резко сократить масштабы обналичивания и обращения наличных денег. Вообще говоря, обналичивание денег – самостоятельная проблема для нашего государства. Начатая в конце 80-х годов по личной инициативе Горбачева и под видом свободной торговли, невмешательства в дела экономики и с целью развития кооперативного движения, оно обернулось бедой для бюджета России и, как это не стыдно признавать, продолжается и сейчас. Сотни банков, используя различные схемы грантов – для промышленности в кавычках, кредитование индивидуальных предпринимателей, аффилированных предприятий и физических лиц выводят огромные денежные средства из оборота через наличные, оказывая давление на курс рубля, да и на всю экономику государства. В данном случае важно помнить, что, во-первых, свободная торговля – это частная форма, а протекционизм – более общая форма международного обмена. Свободная торговля возможна только в условиях развитого собственного производства и промышленности. Промышленность, в свою очередь, отличается альтруизмом и заставляет экономику быть нравственной. Во-вторых, лозунг протекционизма – свобода народов. И это, как мы видим на примере Украины, важнее свободной торговли. В-третьих, в США, например, всего несколько бюджетообразующих банков и два самых осуждаемых преступления – убийство и неуплата налогов. Попробуйте обналичить там деньги, не уплатив налоги. И что интересно, проявляя заботу о наших «меньшинствах», в кавычках, и применение допингами нашими спортсменами, и США, и европейские страны почему-то не хотят остановить наше большинство от обналичивания денег и неуплаты налогов. Хотя наши наличные проходят через корреспондентские счета банков этих стран. Пример 3. Аксиомы 4 и 8. Сегодня проводятся несколько антидемпинговых расследований в отношении отечественных производителей металла. Согласно аксиоме 8, все верно и нужно применять пошлину 30%, о чем в Евросоюзе и говорят. Возникает только один вопрос. Почему же не возбуждается подобное антидемпинговое расследование в отношении в разы сниженной цены на газ и нефть? В чем же дело? Почему сырье зарубежные потребители готовы брать хоть даром, а продукты промышленной переработки только с пошлинами? Приведенный пример наглядно демонстрирует, что санкции, антидемпинговые расследования в отношении России – это протекционизм в чистом виде. Конечно, и мы, весьма относительные патриоты, газа выставляем на продажу более 190 миллиардов кубов за год, нефти больше, чем в СССР в лучшие годы, и ждем от рынка хорошие справедливые цены на энергоресурсы. Если бы свое богатство, капитал, энергоресурсы, нефть и газ мы не перекачивали в чужие хранилища по бросовой цене, а использовали бы в собственной промышленности, то и поставки за рубеж были бы намного меньше. Наши, так сказать, партнеры говорят, что в настоящий момент у них еще есть место для нашей нефти и газа, а потом цена и подрастет. Если не удалось в лихие 90-е годы приватизировать наши недра, неужели сейчас мы будем перекачивать им наше богатство? Для справки, в США выход мазута 4%, а у нас 30%. Возникает вопрос. Насколько нужно укрепить рубль, чтобы на сэкономленные деньги купить оборудование для более тонкой переработки нефти? Ответ известен. В чем же причина нашего такого непатриотизма? А в том, что личная свобода, свобода торговли для нас все еще важнее свободы народов. Пример 4 о личной свободе, свободе народов, ну и, конечно, о яблочках. Приведу пример действия одного из законов микроэкономики на практике. Несколько лет тому назад некая дама лет 45 говорила мне, что нынче ее уже ничего не радует. Ни Бентли, ни Луи Виттон с Картье. И действительно, в соответствии с первым законом Госсона, по мере потребления происходит убывание полезностей блага, и в пределе достигается полное насыщение этим благом. То ли одно несколько яблочек, то ли предметы роскоши. Конечно, с точки зрения личной свободы и свободной торговли лучше не иметь прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ. Но беда не только в том, что в пределе достигается полное насыщение, а беда в том, что при таком подходе не будет национальной промышленности. А промышленность, как известно от Дмитрия Ивановича Менделеева, начинается лишь там, где личные нужды удовлетворяются вместе с общими. И даже исключительно при помощи их. Рудокоп вовсе не потребляет добываемые им руды. Учитель лишь выдает, а не обретает свое знание. Сегодня мы не хотим применять прогрессивную шкалу для НДФЛ, которая не затронет 90, а то и 95% налогоплательщиков. Парадокс заключается в том, что если мы обналичиваем, не платим налог по прогрессивной шкале, например, свыше 17-20 миллионов рублей 27%, то реальный налог в виде девальвации, который составляет сегодня уже 52,64%, наверное, процента, причем такой налог платит все население. Страна-то у нас импортозависимая, не нужно быть экономистом, чтобы понять, что лучше. Предположим, Франция со ставками налогов 50 и 75% ошибалась. Германия и Италия с 50% также недалеки от этого. Но в США Клинтон ввел прогрессивную шкалу налога 39% от дохода свыше 250 тысяч долларов. То есть примерно 20 миллионов рублей. В Швейцарии подобный налог, в зависимости от кантона, составляет от 17 до 32%. Если сравнивать перечисленные страны по качеству жизни и совокупным показателям, то лидер – это Швейцария. А значит, их опыт нам необходимо применять в России. Понимая, что труд непременно обуславливается полезностью, совершаемой не для себя одного, но и для других, что польза для других всегда отзывается пользой для себя, в своих трудах Дмитрий Иванович Менделеев рассматривает экономический вопрос с нравственной точки зрения и с помощью добавленной стоимости. И сегодня многие в нашем правительстве ратуют за высокую добавленную стоимость. А для чего она им, высокая добавленная стоимость? Будем полагать, что именно для того, чтобы ограничить сверхкорыстие, то есть с помощью высокой добавленной стоимости заплатить налоги, косвенные налоги, таможенные пошлины, пенсии, пополнить фонды, развить отечественную промышленность, народное богатство и капитал.
Сергей Викторович, прерываемся на пару минут. Следующая часть программы – ответ на вопросы, которые накопились у наших слушателей. И напомню, вопросы и предложения по темам нам можно задавать в интернете на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер», пишите прямо там в комментариях. И, кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и в Viber радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-38-00. Пишите, мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. И в следующей части этой программы отвечаем на то, что уже накопилось.
Фарватер.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, продолжаем разбираться в том, как нам обустроить страну и как можно поменять экономические законы, которые работают и не работают в нашей стране, для того, чтобы жить стало лучше. В этой части программы давайте перейдем к вопросам, которые накопились у наших слушателей. Первый вопрос. Город Киров. Алексей спрашивает. Сергей Викторович, какие вы видите первые шаги на пути выздоровления экономического развития страны? Хотелось бы услышать больше конкретики.
Первое – это контроль за обналичиванием денег. Что имеется в виду? 50 тысяч рублей в день из банка наличными и возможность оплатить за любую покупку не более 50 тысяч рублей наличными. Или товары это, или услуги. Недостающая разница оплачивается по карте, счету, чеку и прочее.
То есть перевод населения на безнал.
Нет, почему же? 50 тысяч рублей. Вот меня удивил несколько ответ госпожи Голиковой, которая сказала, а как же будут пенсионеры обходиться в деревнях, если им давать наличными только ограниченную сумму наличных? Так у них пенсии даже таких нет, 50 тысяч рублей. Поэтому 50 тысяч рублей в день, в сутки – это огромные деньги. Это не большие, это огромные деньги. Все же, что сверху. Пришел купить машину за 1,5 миллиона, 50 тысяч возьмут наличными, все остальное – по счету, или по чеку, или через банковский перевод. Не вижу никакой проблемы.
То есть, по большому счету, это делается для того, чтобы у государства была возможность проследить источник денег, для того, чтобы это были не коррупционные деньги, это были легальные, белые, за которые уплачены все налоги, все сборы.
Конечно, конечно. Главная задача даже здесь не столько налоги, сколько пенсионные и другие социальные отчисления, хотя и налоги имеют большое значение. Главная задача, мы должны понимать четко, НДФЛ, когда руководителю государства Владимиру Владимировичу Путину предлагают ответить на вопрос, что НДФЛ хватит ли его или не хватит для увеличения пенсионного обеспечения, конечно, нет. Задача НДФЛ другая – стимулировать производство, а не возлагать эти деньги в пенсионный фонд. Задача же уплаты налогов и уход от наличных – это стимулировать все, включая пенсионный фонд, социальное страхование, заработные платы и прочее, прочее, прочее.
Возвращаемся к конкретным шагам. На уход, точнее, контроль за обналичиванием – это первый шаг. Дальше.
Контроль за обналичиванием – это первый шаг. И на вход 50 тысяч можно внести в банк, и на выход можно купить только на 50 тысяч рублей. В сутки. Второе. Государственная монополия на алкоголь, акцизные налоги. Что имеется в виду? Это формула, предложенная Сергеем Юрьевичем Витте. Государство купит алкоголь только у тех предприятий, у которых купит, и продаст только тем торговым предприятиям, которым сочтет нужным. При этом доход, оценка этого дохода от ВВП примерно 20%.
При Советском Союзе, при советской власти...
28-32.
Хорошо. Следующий шаг.
Запрет двойного гражданства и счетов за границей. Кто хочет иметь счета в иностранных банках? У нас есть иностранные банки на территории Российской Федерации. Они могут с удовольствием открыть счета в этих банках.
Опять же, контроль за финансовыми потоками.
Мы должны понимать четко, какую часть средств человек валютных отправляет за рубеж и какие документы, подтверждающие на оплату, у него есть. Либо это уплаченные налоги, либо он совершает сделку, которую мы видим, при совершении этой сделки также должны быть уплачены налоги и пошлины соответствующим образом.
Это третий шаг.
Третий шаг. Четвертый шаг – это прогрессивная шкала налогообложения. При заработке, например, хотя я считаю, что сумма более чем достаточная, свыше 20 миллионов рублей или примерно эквивалент 250 тысяч долларов или 250 тысяч франков швейцарских в год, человек должен уплатить свыше этой суммы 27%. Если он зарабатывает до 20 миллионов, он должен заплатить 13% и меньше в зависимости от дохода. Те, кто зарабатывает меньше, должны платить меньше. Богатые, мы богатые, должны помочь бедным.
То есть вплоть до того, что те, кто получает минималку, МРОТ, они вообще освобождаются от налогов?
На мой взгляд, вплоть до того, да.
Угу. Какую часть населения это все затронет?
Я думаю, что 95% населения это не затронет вообще.
Это только для самых богатых?
Это только для тех, кто зарабатывает больше 20 миллионов в год. Или примерно 20 тысяч долларов в месяц. Все, кто зарабатывает больше 20 тысяч долларов в месяц, они знают, могут гордиться или не гордиться этим. Второй вопрос.
Список Forbes. Сергей Викторович, а не побежит бизнес из страны в таком случае?
Я вообще вот термин «побежит бизнес» не очень понимаю. Тот, кто делает дело, тот предприниматель, который работает на территории Российской Федерации, он и работает на территории Российской Федерации. Я вот за все время, за всю свою историю не видел ни одного человека, который бы ушел с территории Российской Федерации по любого рода причинам. По счастью или по несчастью, по преследованию или не по преследованию, который бы там зарабатывал деньги, а не тратил те, которые заработал здесь. Или не заработал, а получил непонятным путем.
Но вот, вот эту плоскую шкалу 13%, ее же ввели у нас совсем недавно, по историческим меркам, сколько 20 лет прошло, как раз с целью вернуть бизнесменов, сделать для них комфортные условия в нашей стране.
Ну, я тут с вами бы поспорил, по какой причине нам ввели 13%, да, это первое. Второе, индивидуальный предприниматель у нас вообще платит 6% от совокупный налог, это еще меньше, чем 13%. Мы с вами этот пример уже приводили. Люди, которые зарабатывают много, платят 6%, и я в том числе. Зарабатывают очень много, много больше, чем 20 миллионов. В этом случае, конечно, это тот самый стимул, о котором мы говорили. То есть это не деньги, которые от НДФЛ пойдут ни в коем случае на пополнение пенсионного фонда. Это мотивация для того, кто делает бизнес, для того, кто производит товары, услуги и так далее, вкладывать эти средства в развитие бизнеса, создавать рабочие места, расширять производство и через него уже пополнять пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, создавая рабочие места, занимать людей, которые сегодня заняты в непромышленном секторе. А таких у нас еще очень много.
Угу. Четвертый пункт – прогрессивная шкала налогообложения. Обсудили. Пятый пункт?
Пятый пункт, он неразрывно связан с протекционизмом и говорит о следующем, что по мере укрепления рубля мы, ну, если мы не можем в рамках ВТО вводить пошлины, то мы вводим санкционные налоги на товары иностранного производства в размере от 20 и до 50%. Сразу хочу сказать, что укрепление рубля, которое последует за контролем, за обналичиванием денег и пополнением бюджета за счет подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак и прочее, приведет к тому, что рубль может укрепиться в разы. И в этом смысле, мы уже просчеты у себя провели по отрасли, по оптической, да, в этом смысле окажется, что пошлины 50% никакого существенного влияния на ценообразование не окажут. Более того, это приведет как раз к росту потребительного спроса и покупательной способности.
Подводя черту, я правильно понимаю, это все экономические меры, да? То есть нужны политические решения, нужно решение руководства страны для того, чтобы все это ввести. А восстановление морали в обществе, о котором мы говорим уже на протяжении четырех программ, это уже вторая задача? Или это параллельные задачи?
Нет, ну я думаю, что вот пример, который мы сегодня обсуждали по поводу справки «Комсомольской правды» в отношении событий в Турции, когда элита была подкуплена, и Турция начала торговать с Англией по схеме свободной торговли, что привело к развалу экономики Турции перед войной 1853 года, да, то вопросы нравственности с учетом этого. Кстати, такой же пример мы можем привести, связанный с Византией, да, и известный фильм «Гибель империи. Византийский урок». Вопросы нравственности всегда занимают первое место. Начинается все с нравственности. А, как известно, нравственные основы жизни человека – это три составляющих. Одной составляющей недостаточно добровольного подчинения сверхчеловеческому началу, то есть Богу. Нужно еще господствовать над материальной чувственностью, нужно быть в солидарности с живыми существами. Это имеется в виду и стыд, и совесть. Это имеется в виду сдержанность и отсутствие сверхкорысти. Это имеется в виду и альтруизм, и справедливость, и милосердие. Если мы об этом, это что касается жалости, да, и сострадания. Если мы об этом забудем, то грош цена всем нашим формулам, которые составляют вторую часть. Вот вторая часть, которую мы назвали сегодня, обещанная конкретика, да, пункты 1, 2, 3, 4, 5, она об этом и говорит. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы руководство страны, понимая все это, а судя по сегодняшней ситуации, оно это понимает, приблизилось и приступило к практическим действиям. Практические действия заключаются в том, что обналичивание денег, оно начато было в 80-е годы. Мы помним, кто инициатор этого обналичивания. Мы помним, что перед этим обналичиванием мы развалили свой рынок алкоголя. А акциз на алкоголь... Не было бы развала СССР, если бы не эта ситуация. Если бы мы не развалили рынок алкоголя в 1985 году, если помните, в 84 году, да?
Компания борьбы за трезвость.
Конечно, конечно.
Вырубали виноградники, конечно. Разваливали...
Да бог с ним, с виноградарическим. Еще полбеды. Там беда была огромная в том, что весь крепкий алкоголь попал под санкции, внутренние санкции, никто не приходил. И это вина, и я помню, кто это сделал. Это сделал Михаил Сергеевич Горбачев. Он удивляется все время, Михаил Сергеевич, что его не очень любят в обществе. Может быть, в этом причина? Это первое. И второе. Это вслед за этим якобы кооперативное движение, которое привело к обналичиванию денег в безумных масштабах. Начинали с маленьких сумм. В советское время за переход из безналичных в наличные была высшая мера наказания – расстрел. А нынче, ты что хотите, то и делаете. Значит, я хочу обратить внимание, например, Роструда в нашей передаче на такой факт. 97% предприятий по линии оптики не платят зарплаты, все зарплаты платятся в серую. 8, 9, 10 тысяч максимально платятся в честную, все остальное платится в серую. Вот в чем вопрос.
Сергей Викторович, давайте прервемся на этом. В следующей программе поговорим о других особенностях российской экономики, ответим на другие вопросы, которые накопились у наших слушателей. Напомню, вопросы и предложения по тем нам можно задавать на сайте радио «Комсомольская правда» fm.kp.ru в разделе «Программы». Ищите программу «Фарватер», пишите прямо там в комментариях. Кроме того, вопросы можно отправлять в WhatsApp и в Viber. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Наш номер 8-921-974-38-00. Пишите, обязательно все ответим.
Спасибо, всего доброго.
Всем хорошего дня.
Фарватер.